Европейский парламент принимает резолюцию о мерах после покушения на Навального. Канцлер Германии Ангела Меркель, судя по всему, сейчас стала избегать прямого общения с Владимиром Путиным. Президент Франции Эммануэль Макрон напрямую говорит Путину, что российское правительство должно как-то отчитаться о том, что вот такое боевое вещество, как «Новичок», может применяться, то есть оно не ликвидировано. Означает ли это, что в Европе действительно серьезно отнеслись к тому, что произошло с Алексеем Навальным?
До этого тоже было немало разного рода случаев, которые вызывали в правящих кругах Европы очень сильные сомнения относительно того, стоит ли вести какой-то более или менее содержательный диалог и заключать какие-то более или менее содержательные договоренности с кремлевским режимом, с путинским режимом. Дело в том, что, как я представляю себе, в Европе прекрасно отдавали себе отчет, что режим в России – это авторитарный диктаторский режим, глубоко коррумпированный, склонный к политическим убийствам. Но это лишь одна сторона дела, и с такого рода режимами европейским политикам приходилось сталкиваться и приходится сталкиваться не только в России, но и в целом ряде других стран. И ключевое значение, как бы не цинично это звучало, для Европы, но я имею в виду правящий класс европейских государств, имел вопрос, а можем ли мы, Европа, иметь дело с такого рода режимом? Можем ли мы доверять лидерам этого режима, имея в виду, что они в общем будут придерживаться тех договоренностей, которые были или могут быть достигнуты? Можно ли доверять их словам, когда они говорят, что это мы сделали или это не мы сделали? И вот тут стало понятно, что доверять Путину невозможно. Это первое. Второе. Путин не в состоянии, это все чаще и все глубже понимают в Европе, понимать и оценивать последствия тех решений, которые он принимает. Ведь посмотрите на историю с отравлением Навального. Заведомо было ясно, что это может вызвать достаточно острую реакцию на Западе. Но, тем не менее, режим пошел на эту авантюру, на это преступление, не понимая, чем ему это может грозить. Или, точнее, пребывая в иллюзии относительно того, что в Европе это проглотят. Но не проглотили. И дело, я повторяю, не только в самом факте недооценки решительности европейских политиков противостоять такого рода действиям, но и в том, что просто нельзя доверять Владимиру Путину и его, скажем, министру иностранных дел России, которые врут, не просто врут, но врут грубо, глупо. И постоянно, понимаете, попадают в просак. В Европе, естественно, не могли не вспомнить и некоторые другие сюжеты и дела. Ну, например, историю о гибели польского президента Качинского под Смоленском. Это еще одно свидетельство того, что под жертвами покушений со стороны России могут быть не только политические противники Путина внутри страны, но и политические деятели, руководители европейских или каких-то иных государств, иностранных государств, которые по тем или иным причинам неприятны Путину. Я понимаю, что никаких таких вот доказательств прямого участия Москвы в катастрофе самолета Качинского нет, но очень много есть косвенных доказательств и указаний на то, что этот самолет был взорван при подлете к аэропорту Смоленск. Тут можно вспомнить еще и историю с отравлением Виктора Ющенко. Тот момент, что человек, на даче которого произошло это отравление, заместитель руководителя службы безопасности Украины, на даче которого ужинал Виктор Ющенко в ночь перед отравлением или в вечер перед отравлением, он преспокойно живет в Москве где-то там, вроде бы у него есть даже дача где-то на Рублевском шоссе. Вот эти вот факты, они вызывают, я бы сказал, просто все большую и большую оторопь в европейских политических кругах и самое серьезное сомнение относительно того, что с Владимиром Путиным стоит иметь дело. И в этом смысле очень показательна реакция Ангелы Меркель. и достаточно такая недвусмысленная, я бы сказал, для особенно странная, для нетипичная для французского лидера позиция Эммануэля Макрона, который тоже достаточно понятно высказал свое неудовольствие складывающимся положением в отношениях с Россией. И последнее, о чем, наверное, нужно сказать, если я правильно помню цифры, то примерно 550 депутатов Европарламента проголосовали за резолюцию с осуждением России, предложением разного рода санкций. Против голосовало, по-моему, 6-7 раз меньше. Это очень показательный момент.
Ну, я думаю, что с оппонентами вашей точки зрения очень трудно вести диалог. Все попытки, например, мои, как-то обсуждать вот эту тему, они обычно проваливаются и упираются в слова «вы докажите», и «зачем это нужно?». Как вы считаете, все-таки можно ли представить себе, что вот это отравление было вписано в некую большую геополитическую игру, или, может быть, кто-то этим отравлением воспользовался ради того, чтобы добиваться каких-то своих глобальных интересов?
Когда здравомыслящий и честный человек говорит, я не думаю, что Путину выгодно отравление Навального, он как бы проецирует свое собственное понимание ситуации, свою собственную позицию в такого рода ситуации на Путина. То есть с точки зрения нормального человека, рационально мыслящего, отравление Навального Путину, наверное, не выгодно. Но где гарантия того, что Путин мыслит рационально? Что его критерии рациональности, плюсы и минусы, они такие же, как у большинства нормальных людей. Вот тут возникают самые серьезные сомнения. Потому что если посмотреть на то, что называется психологические портреты российского президента, которые время от времени публикуются и в профессиональных СМИ, и в СМИ широкого, так сказать, пользования, то получается, что психология этого человека, я имею в виду Владимира Путина, она далеко не такая, как у нормального человека. Возникает ощущение, что у него свои собственные критерии, что такое хорошо, что такое плохо. И вы знаете, была оценка, сделанная одним из крупнейших швейцарских психиатров, занимающихся криминальной психологией. Он сказал, что Путин страдает синдромом превышения возможного, который часто наблюдается у лидеров, которые очень долго находятся у власти. Им кажется, что им все можно, и что они как бы единственные, кто обладает знанием высшей правды и, так сказать, в состоянии предугадывать развитие событий. Вот это ложное впечатление собственной непогрешимости, собственной силы, оно может приводить любого политика, который страдает такого рода синдрому, к неправильным действиям. Поэтому, когда мы говорим с людьми о том, что ну невыгодно Путину это, ведь посмотрите, что произошло. Но тогда нужно задать вопрос, а в состоянии ли тот человек, о котором мы говорим, то есть Владимир Путин, в состоянии ли он предвидеть последствия своих действий? А есть очень много свидетельств того, что он не в состоянии это делать. И теперь второй вопрос, это вопрос, связанный с «Северным потоком-2». Но тут, вы знаете, я бы не стал преувеличивать значение этой проблемы, потому что многие эксперты, которые занимаются нефтяными и газовыми, энергетическими проблемами, они считают, что проект этого газопровода был убит санкциями Соединенных Штатов Америки. После того, как были введены санкции, и после того, как были сделаны заявления о том, что и дополнительные санкции возможны, этот проект реализован все равно уже не будет. Поэтому, если он будет остановлен, официально остановлен, решением немецкого правительства или решением европейских структур, ну, в общем, это политическая, так сказать, политическая оплеуха Владимиру Путину, но реально, я думаю, в Москве уже давно смирились с тем, что он останется мертворожденным, он не будет реализован.